страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Сегодня среда, 10 октября. Это если вы слушаете нас в прямом эфире или в прямой трансляции. Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами рассуждаем. Мы с вами сейчас на послании к римлянам остановились, и сегодня завершим третью главу и перейдем к четвертой. Но я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши основные группы ВКонтакте, Facebook, это группа по страницам Библии, или через те группы, сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Я хочу начать сегодня с ваших писем, потому что вчера много было всего, много интересного. Алексей Христов или Христов, наверное, Христов, пишет: «Поешь ты прекрасно, а на деле все наоборот». Ну что, Алексей, скажи, в чем там все наоборот, и тогда мы с тобой конкретно на эту тему поговорим, хорошо? Вот, дальше просто говорить не получится, потому что конкретики не хватает. Андрей Данилов: «Когда пилот пишет, когда пилоты самолетов каждый день, летая, не видят царств небесных». Во-первых, нет такого царств небесных во множественном числе. Такого нет в Священном Писании. Царство небесное, как сказал Христос, внутрь вас есть, или среди вас есть. Когда Христос был на земле, он буквально принес, он сказал, ему приблизилось Царство Божие или Царство Небесное. Он буквально принес это. Для того, чтобы увидеть Царство Небесное, совершенно не обязательно летать в самолете. Для того, чтобы увидеть Царство Небесное, достаточно пообщаться, действительно пообщаться с верующими людьми, попасть на молитвенную встречу. Там, кстати, все бывает, потому что, помните, я говорил, искупленные грешники, да, вот и та, и другая часть, и та, и другая сторона, они неотъемлемы. Но совершенно не обязательно на самолете лететь. Ну, правда, для того, чтобы попасть перед выбором или даже, скорее так, перед результатами выбора оказаться, для этого, ну вот, для этого достаточно, чтобы самолет разбился, хотя это страшно. Но вот эта идея, что давайте мы поднимемся наверх, и там увидим Царство Небесное, давайте мы взлетим в космос, там увидим Бога, не получается. Теперь читаем дальше, пишет Арко Арко: «А сейчас уже все изменено до многобожия». Арко Арко, у вас как-то вот со временем, да, странно, потому что многобожие было в языческом мире, многобожие было в том самом Риме, оно, правда, уже отмирало, это время отмирания язычества, когда Павел писал это послание свое, которое мы с вами сейчас читаем, но оно все-таки еще было. Язычество никуда не девается, вот это надо понимать. Оно выглядит по-другому, но многобожие человеку свойственно гораздо больше, чем вера в единого истинного Бога. Если уж говорить о природной религии, о религии, которая возникает, потому что человек вот просто хочет, я сейчас в кавычках беру, в кавычки это беру, хочет во что-то верить, тогда получается многобожие. Тогда каждый будет выбирать себе Бога. Как только появляется единственный Бог, появляется единственный стандарт. А это человеку обычно не нравится. Пишет Владимир Вакумов: «Иисус вас не простит». Почему, Владимир, почему? Уточните. «Скучно как-то», пишет еще один слушатель, Андрей. И Владимир продолжает: «Иисус вас не простит», продолжает он, «разве что за деньги». Вот, и говорит о том, что нудно. Постараемся, чтобы делать не нудно, но ощущение нудности может исходить из двух составляющих. Оно может быть от нас, нудно ведем передачу, такое возможно, вот, или оно может быть от вас, это внутреннее состояние, тоже возможно. Я видел людей, которые слушают замечательную музыку, блестящую музыку, и им скучно. Читают роскошную поэзию, и им скучно и нудно. Ну, что, Пушкин в этом виноват, Лермонтов в этом виноват, Иосиф Бродский в этом виноват? Нет, конечно. Тем более авторы Священного Писания в этом не виноваты. Мы же ведущие по страницам Библии, конечно, не авторы Священного Писания. Иногда некоторые передачи действительно получаются скучнее других. Ну, простите нас за это великодушно. Денег за это заплатить не можем, кстати говоря. Вы пишете, что за деньги Бог прощает. К нему это не относится, к нам это тоже не относится. Да, вот тут об этом идет дальше разговор. Ну, я думаю, тут такой уже стёб идет. Верить ли в то, что никогда, во что никогда не видел и не увидишь? Ну, послушайте, Владимир. Так это кто у нас? Это у нас... пишет Андрей, да, верить ли в то, что никогда не видел, никогда не увидишь. Например, атомы, которые вы никогда не видели, никогда не увидите. А электричество, которое вы никогда не видите, никогда не увидели. Вы видите, как лампочка горит, вы почувствуете, если пальцы в розетку попадут. Вот результаты. С Богом ровно то же самое. Мы видим результаты его действия. Анна пишет, одно радует, христианскую передачу слушают абсолютно не знающие Бога люди, удивляют только, с какой же кашей в голове живут люди. Анна, послушайте, а ведь до того, как вы стали верующим человеком, даже если вы выросли в христианской семье, я вас уверяю, у вас тоже была каша. Ну, вот каждый из нас через это проходит. Другое дело, что потом с этой кашей происходит, куда она девается. Ну, а эта передача делается действительно для самых разных людей. И если бы мы хотели сделать передачу просто для христиан, она бы, наверное, начиналась так. Дорогие братья и сестры, давайте откроем Священное Писание. Ну, а сообщения от нехристи всяких мы бы, наверное, не читали. Разве что, если бы читали, так с насмешкой. Мы же читаем эти сообщения, они нам важны. Именно потому, что Господь призвал каждого из нас нести Евангелие разным людям. Пишет Петерис Цирулис. Неверие – самый большой грех. Да, и об этом, кстати, говорит апостол Павел. Первая глава послания к римлянам, собственно, она об этом. Да, когда Бога выносим за скобки, тогда и начинается вот этот самый большой грех. Вот, и Петерис продолжает. Бог не прощает, если мы не прощаем себя и других. Тут есть, конечно, связь. Я не уверен, что она такая односторонняя, как вы, Петерис, это преподносите. Но эта связь действительно есть, например, в молитве. Молитве «Отче наш». «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Эту молитву так или иначе знают практически все. Интересно, что, среди прочего, эта молитва говорит и о прощении тоже. Владимир пишет, прощено только священникам. С Библией это не согласуется, Владимир. Именно поэтому мы читаем Священное Писание, вот, для того, чтобы понять, что же, собственно, там написано. Пишет Андрей Данилов. Удобно говорить «Бог», а самим грешить. Знаете, если Бог живет в сердце, если человек возрожден, то очень неудобно. Мы... Об этом еще с вами будем рассуждать, когда дойдем до 8 главы. Чем отличается верующий человек, который согрешает, и неверующий, который грешит. Если ты действительно покаялся, если Бог в твоем сердце живет, то грех отзывается. Отзывается очень больно. Хочется прибежать к Богу и исповедоваться в покаянии. Человек, который Бога не знает, ему, собственно, все равно. Арко пишет, нет, у нас нет прав и оправданий после того, как у нас есть истина. Вот, совершенно точно. Когда мы услышали Евангелие, когда мы услышали о Христе, ну, тогда уже оправдания кончаются. Андрей Котов напоминает, это вопрос о том, что прощены только священники. Так мы все призваны быть священниками. И Алия напоминает, Андрей, есть колоссальная разница между религией и верой. Религия — это нечто мертвое. Это лишь попытка убежать от Бога. Да, совершенно точно. И мы эту разницу, вот это различие здесь постоянно в наших эфирах озвучиваем. Евгения Алабина пишет: «Церковь — это не здание, это люди, это сообщество людей, это больница для больных людей душой и телом». Да, больница-то больницей, конечно. Но Бог делает нечто важное для того, чтобы было и исцеление тоже. Мы приходим в больницу для того, чтобы получить исцеление. Господь нам дает это исцеление. Владимир продолжает. Мы читали уже его сообщение. «Мне кажется, что Бог меня ненавидит». Владимир, Бог ненавидит грех. Грех есть в вас. И если здесь допустить такое смешение, смешать грех и человека согрешающего, тогда можно прийти к тому выводу, к которому пришли вы. Бог, однако, ненавидя грех, ненавидя даже не только ваши поступки, а ту причину, которая эти поступки порождает, Бог при этом любит вас. Вот это огромная разница. Как отец с сыном, да, отец может ненавидеть какой-то поступок сына. Но, правда, к сожалению, мы, отцы, мы, родители, зачастую эти вещи путаем. Сын принес двойку, и мы говорим: ну, ты лодырь вообще какой, и вот ничего из тебя не будет. Вопрос не в этом конкретном его деле. Вопрос для нас становится в том, что он сам, его сущность меняется. Вот Бог это разделение проводит, Бог не путает действия человека, его сущность и его личность. Это разные вещи. Наши действия продиктованы нашей природой. Природа искажена грехом, но за всем этим сущность, которую Бог любит. Знаете, мне это напоминает немножко работу со студентами. Я люблю работать, заниматься со студентами. Вот занимаюсь с ними уже много лет своей жизни, да, лет 20, наверное, получается, как бы вот на данный-то момент. Больше. И вот они к тебе приходят, такие робкие, такие несмелые, опять-таки, с кашей в голове. И ты можешь посмотреть на эту робость, на несмелость, на кашу в голове, на откровенную глупость, которую могут говорить и которую могут делать. И если перепутать эти две вещи, да, вот поступок и личность, тогда можно сказать: не те студенты пришли какие-то, и вообще молодежь неправильная пошла. Если разделять, отделять одно от другого, то можно видеть нечто большее, и видеть, ну, хотя бы частичку того, что видит Бог. И потом человек начинает меняться. Именно так Бог с нами и поступает. Пишет Вероника: «Здравствуйте, команда ПСБ. Скажите, пожалуйста, на сайте Теос у вас есть, ну, в данном случае на сайте нашем старом, радио Теос, у вас есть ссылка на 30-минутные записи ПСБ. Там собраны записи до Евангелия от Луки. Планируете ли выкладывать и последующие записи? Я сейчас параллельно слушаю передачи по книге «Бытие», так как присоединилась к вам с опозданием на год». В них, ну, сейчас дойдем до этого. Значит, по поводу выкладывания записи, не знаю, сегодня узнаю, завтра отвечу вам в эфире. Это не мое решение, это решение людей, которые у нас занимаются административными вопросами. Знаете, друзья, я славлю Бога, что не занимаюсь административными вопросами, потому что администратор из меня никакой. Если бы я занимался административными вопросами, у нас не было бы ни этих передач, ни решения административных вопросов. Так у нас есть и то, и другое, потому что каждый человек занимается своим делом. Спрошу и отвечу на этот вопрос вам, Вероника, в следующий раз. А вот на второй вопрос вам могу ответить и сейчас. Вот в передачах по книге «Бытия», пишет Вероника, вы говорите, что есть еще 3-минутные записи вашей передачи. Где их можно найти? Я так понимаю, сейчас вы такой формат не записываете. Мы попробовали этот формат, мы должны были сделать этот формат. Мы поняли, что получается профанация. Содержание 30 минут или самое яркое из 30 минут уложить в 3 минуты и сказать о том, что мы сделали что-то полезное. Не-не-не, слушайте, профанацию сделают и без нас. Нам-то зачем этим заниматься? Тратить время и силы на то, что реально никак не помогает. Знаете, есть вещи, которые можно ускорить. Но я в свое время приставал к отцу, когда был маленьким еще ребенком. У меня такое было: папа, значит, вот как бы вот это вот можно ускорить. У меня тогда были аккумуляторы в некоторых игрушках, даже не игрушках, там радиоприемник был на аккумуляторе. Я говорю, пап, можно купить такое зарядное устройство, чтобы этот аккумулятор зарядить минут за 10? А он должен был заряжаться 2 часа. Папа говорит, не все в жизни можно ускорить. Я говорю, ну как, ну надо же ускоряться и так далее. Вот это же все-таки прогресс. У меня было это детское представление о прогрессе, которое у многих людей бывает на самом деле. На что папа говорит, ну смотри, ты взрослый, ты поймешь. Ну, мне тогда было 11 лет. Беременность, 9 месяцев. Ну как ты ускоришь? Если ускоришь, только с потерей качества. Или, в принципе, с потерей, да, дальше невозможно. Я понял. Вот не все можно ускорить, не все можно упростить. Где 30 минут, там 3 минуты не всегда уместно. Поэтому мы перестали заниматься этими передачами. Зато стали делать видеотрансляцию. И работу в соцсетях. Вот как-то так. Читаем сегодня 4 главу послания к римлянам. И вот почему это важно. Апостол Павел говорил о спасении по вере, спасении через Иисуса Христа. И сразу возникает вопрос. Что если человек не знает Иисуса, у него нет возможности узнать, услышать об Иисусе. И сразу для тех, кто задумывается об этом, напрашивается такое возражение. Но ведь ветхозаветные это времена, они как-то жили, они как-то обходились. Тогда, очевидно, был закон. Они спасались по закону. Они могли обходиться и без Иисуса Христа. Если ветхозаветные времена можно было обойтись без Иисуса Христа, то без него можно, как могут сказать, обойтись и сегодня. Просто будь нормальным человеком, делай, как Бог скажет, и все. В Ветхом Завете спасались по закону. Ну и мы сегодня как бы вот у нас есть такой выбор, да, вот можно и по закону тоже. На это апостол Павел отвечает, нет, и в Ветхом Завете уж никак не по закону спасались. Спасались по совершенно другой причине, о которой мы с вами будем говорить сегодня. У нас там еще некоторые недосказанные вещи по третьей главе, потом уже четвертая. Я напоминаю, что вы нам можете писать и комментарии. Может быть, 1-2 почитаем в конце этого эфира. Ну, а дальше уже в начале следующего. А сейчас давайте обратимся к нашему Господу в молитве. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, веди нас, учи нас, Боже, открывай нам Твое Слово, Твою истину. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня в послании к римлянам. Мы встречаемся уже в 371 раз. И я хотел бы напомнить, чем мы закончили в прошлый раз. Мы говорили о Божьей праведности. Мы читали 3 главу послания к римлянам, и мы говорили о том, что есть только один способ получения Божьей праведности – это через жертву Иисуса Христа. Мы говорили также о том, что Бог не просто снимает с нас грех, Он также дает нам нечто взамен, Он дает нам свою праведность. Я вернусь к 27 стиху 3 главы. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, продолжает Павел, а не язычников? Конечно, и язычников. И вот дальше у нас очень важное такое построение. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Иными словами, если бы Бог оправдывал только по закону, а закон дан только иудеям, это означало бы, что Бог – это Бог только иудеев. Но в Ветхом Завете всегда говорилось о том, что Бог – это Бог всей земли. Ему принадлежит вся земля. И вот на этом противоречии апостол Павел и строит свою аргументацию. Если Бог – это Бог всей земли, а оправдание дано только по закону, то получается противоречие, потому что получается, что Бог оправдывает только евреев, у других закона нет. Соответственно, апостол Павел говорит, что Бог и евреев оправдывал по вере, и язычников оправдывает по вере. Об этом 31 стих. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. В каком смысле? Да в том смысле, в каком закон изначально и был дан. Закон как возможность показать Божию праведность. Закон как возможность показать, кто такой Бог и как он в этом мире действует. И вот дальше в 4 главе апостол Павел отвечает на обвинения, которые ему явно могли здесь предъявить. Обвинение в том, что Павел принес какое-то новое учение, что в Ветхом Завете ничего подобного не было. И вот апостол Павел фактически говорит, что это не новое учение. Это учение, которое было в Ветхом Завете. Более того, два наиболее ярких ветхозаветных персонажа, два наиболее уважаемых ветхозаветных героя среди еврейского народа никак не могли получить оправдание по закону. Ни один еврей не оспаривал того факта, что и Авраам, и Давид оправданы. Вопрос только, каким образом они оправданы. И апостол Павел говорит о том, что и тот, и другой на самом деле оправданы не по закону, а по вере. А ортодоксальные евреи, конечно, считали Авраама главным из всех иудеев, нашим отцом, и Христос, с другой стороны, называется сыном Давида. Авраам – основатель народа, Давид – основатель царской династии. Да, до него был Саул, но вы помните, как окончилась жизнь Саула, и если не помните, то слушайте наши передачи по книгам царств, мы с вами это еще будем обязательно читать и изучать. И тут мы узнаем, что между законом и Евангелием есть полное согласие. Авраам был оправдан по вере, и Давид оправдан по вере. Так что ничего нового Павел на самом деле не говорит. Авраам оправдан тогда, когда закона еще нет. Давид, но с Давидом особая история. И до этого мы дойдем. Ну, давайте начнем читать послание к римлянам, 4 глава, начиная с 1 стиха. «Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Начало этой главы, первый стих этой главы, можно перевести и несколько по-другому. Итак, что же приобрел праотец наш Авраам по плоти? Тогда видна связь этого стиха с предыдущим текстом. Что он приобрел по плоти? В предыдущем тексте, в предыдущих стихах Павел ведь не пытался доказать, что человек грешник. Он просто утверждал, что человек грешник. А сейчас он действительно пытается доказывать, он аргументирует. Что же приобрел Авраам по плоти? Авраам первый по важности среди всех иудеев. Когда-то мне доводилось беседовать с евреями в еврейском клубе в Москве. Так получилось, что они пригласили меня, протестантского пастора, преподавать им священное писание. У них тогда не нашлось раввина для того, чтобы это делать. Это середина 90-х годов. Там были у них определенные сложности. Я рассказывал им о еврейских праздниках. Ну и, естественно, при этом говорил о Христе. Потом, правда, через какое-то время они нашли раввина. Меня оттуда попросили. Но определенные семена уже были посеяны в сердца и души этих людей. Так вот, эти евреи, с которыми я беседовал, всегда говорили о том, что да, наш народ начинается с Авраама. Я говорил, а как же насчет Адама, а как же насчет Ноя? И они отвечали мне, что «но это не наши». Вот так, это не наши. Что же приобрел Авраам по плоти? Дело в том, что дела Авраама по плоти никак не заслуживают похвалы.
Да, он проявил веру. Но это отдельная история, это его вера. Да, он готов был по вере принести в жертву своего сына Исаака. Да, он отправился еще до этого, задолго до этого, отправился туда, куда Бог ему показал, куда Бог его повел. Да, Авраам был великим человеком. Но при этом он совершал такие вещи, которыми уж никак не похвалишься. Вспомните, например, о том, как он настолько перепугался, а может быть и просто банально хотел нажиться, что пытался продать в гарем свою жену Сару. Ту самую жену, через которую Бог должен был исполнить обещание и дать потомство. Вот какая уж тут похвала. Законом можно было оправдаться, если исполнить закон целиком. Но Авраам, во-первых, не мог этого сделать, потому что и закона-то еще не было. А во-вторых, если просто подумать, если просто посмотреть на его действия, то по плоти он не был таким уж большим красавчиком. И тут Павел говорит, цитируя Священное Писание, 3 стих 4 главы послания к римлянам, «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Он цитирует книгу «Бытие», мы с вами это уже читали, и тут часто задают такой вопрос. Говорят, смотрите, но ведь этот стих цитируется не только здесь. Ну, например, Иаков в своем послании, послание Иакова, 2 глава, 21 стих, пишет, «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» Вот верой или делами? О чем идет речь? Каким образом все это соотнести? Я думаю, что Павел говорит о начале жизни Авраама, о том, как Авраам делает первый шаг. А вот дело, о котором говорит Иаков, это уже дело веры, это результат веры. Но штука в том, что для того, чтобы оправдаться Аврааму, ему недостаточно было просто какого-то одного, двух, десяти даже дел веры. Если оправдание по плоти, то это как та бочка меда, в которой найдется ложка дегтя. И понимаете, в чем штука? Эта ложка дегтя обязательно все испортит. Вот какая история. Даже если бы у Авраама была абсолютно праведная жизнь, если бы все в его жизни было замечательно, и вот при этом он однажды в молодости соврал. Однажды в молодости посмотрел на женщину с вожделением. Вот только один раз. Ничего уже больше не было бы. Ни о каком оправдании не шла бы речь. Иаков в своем послании пишет в 23 стихе, возвращая нас к тому же. «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». Павел говорит об источнике этой веры. Иаков говорит о последствиях этой веры. Но в любом случае, это, конечно, не вопрос дел, это, конечно, не вопрос того, что человек просто вот захотел и сделал. Это совершенно другая история. Вот и напоминает апостол Павел своим читателям в римской церкви о жизни Авраама. Авраам оправдался тогда, когда еще не было закона. И плоти его, дел плоти его было далеко недостаточно, чтобы ему оправдаться. Кстати, тут еще один момент. Часто говорят о таких весах, на которых Бог взвешивает наши добрые дела, злые дела. И вот в этой такой народной картинке считается, что просто одна чаша весов должна перевесить. Если перевесила чаша весов с добрыми делами, то вроде бы все нормально. Если серьезно перевесила, то все идеально. Вот в Писании это получается иначе. Я не люблю эту аналогию с весами, но все-таки здесь ее использую, потому что у многих она перед глазами, и у многих она на слуху. Скажу вот как. Если на чаше злых дел есть хотя бы одна песчинка, эта чаша все равно перевесит. Понимаете, если оправдание по делам, а Бог праведен, и на чаше злых дел хоть что-нибудь есть, то Бог все равно не сможет нас принять, если оправдание по плоти, если оправдание по делам. Идем дальше. Четвертый стих, послание к римлянам, 4 глава, 4 стих. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Тут сложный такой язык, который, я думаю, что мы сразу не можем понять. Но принцип здесь совершенно очевиден. Если мы что-то делаем, и мы это заработали, то это заработная плата. Если нам дают это по милости, по благодати, то это никак не является заработной платой. Если мы что-то делаем и заработали, то никто не имеет права говорить: вот я тебе даю подарок. Конечно, это не подарок. Это только заработная плата. И с другой стороны, тогда все-таки инициатива исходит от работающего. Вот я заработал, я сдаю отчет, вы мне заплатите. Пятый же стих говорит о другой ситуации. А о том, кто оправдывает нечестивого по вере, тогда уже инициатива не моя. Это не я хорошо поработал, и вы мне теперь обязаны. Это вы, тот, кто дали мне эту милость, вы сделали первый шаг. Так было в истории с Авраамом. Так было в отношениях между Богом и человеком. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Кстати говоря, вся честь принадлежит Богу. И сама вера Авраама была не действием, а отношением, устремлением сердца, обращенного к Богу. Целиком было направлено к Богу и его обетованием, его обещанием. И вот поэтому Бог мог исполнить свои обещания. Вера не была заслугой Авраама. И более того, характер Авраама далеко не сразу изменился, он менялся постепенно. Он просто поверил Богу. Поверил, что Бог совершит обещанное, совершит задуманное. И знаете, это поразительная история. Я не знаю, каким прилагательным это описать. Слово «поразительно», «удивительно» здесь не хватает, чтобы выразить суть всего того, что происходит. Мы, люди, иногда пытаемся усложнять это. Вот ты делай одно, другое, третье. Ты ходи в церковь, ты исполняй какие-то предписания. Ты будь таким, таким. И вот тогда Бог тебя будет постепенно принимать к себе. У Авраама же было все совершенно иначе. Он поверил, просто поверил Божьим обещаниям. И Бог записал ему это, зачел ему это на счет и назвал это праведностью. Вот это и есть основа христианства. Так происходит и у нас с вами. Существует ли такая штука, как преображенная христианская жизнь? Да, конечно, существует. И Бог преображает нашу жизнь, когда мы посвятили себя Ему, когда мы поверили Ему, когда мы уповали на Него. Но если человек был страшным преступником, грешником, каких мало в этом мире, и в какой-то момент он обратился к Богу. Он сказал: «Боже, прости меня, я доверяю тебе, я доверяю твоей милости». И уже в следующий момент Бог взял его к себе, он умер. Понимаете, что получается? Кажется, что характер этого человека не изменился, жизнь его не изменилась, но он уповал на Бога, он обратился к Богу. Этот человек будет спасен. Как бы странно это ни казалось.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
идем дальше. Мы сами не можем сделать ничего, чтобы получить расположение Бога. Единственные люди, которых Бог спасает, это мы с вами, неправедные люди. Бог, конечно, спас бы и хорошего человека, но такого хорошего человека просто не существует. А что же дальше? Что во времена закона? Еще один герой – это Давид. 6 стих. «Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел, блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Давид жил под законом. Но штука в том, что Давид никак не мог бы спастись по закону, потому что Давид нарушил закон. Причем он нарушил серьезнейшие Божьи заповеди. Да, Давид – величайший иудейский царь. Да, Давид – основоположник царской династии, той самой династии, к которой принадлежит Христос, тот Христос, царство которого вовек. Все это правильно. Но при этом Давид – убийца, Давид – прелюбодей, Давид был лжесвидетелем, Давид пожелал то, что не принадлежало ему. Вот все это тоже Давид. Давид нарушил закон и нарушил его неоднократно. И именно поэтому, начиная разговор о Давиде, Павел цитирует 31-й псалом. Это один из покаянных псалмов Давида. Написал он это после того, как пророк Нафан обличил его, или точнее Бог через пророка Нафана обличил его в грехе. «Блаженно», — написал Давид, — «блажен человек, которому Господь не вменит, буквально, не запишет на счет греха». А почему, собственно, не запишет? Почему он даст такое блаженство? По своей милости и по нашей вере. А вы можете назвать себя сегодня блаженным? Вы можете сказать, что вы благословенны и ваши грехи прощены? У Давида есть еще одно очень важное отягчающее обстоятельство. Давид нарушил закон преднамеренно. Он знал, что делает, но все равно продолжал нарушать. Более того, до того, как Бог через Нафана его обличил, он пытался скрыть происшедшее. Но потом он был обличен и покаялся, и был спасен. В случае Давида мы совершенно четко понимаем, что это не просто списание греха. Это ситуация другая. Это когда Бог берет нас в свои любящие объятия. Конечно, в жизни Давида были серьезные испытания и были последствия этого греха. 4 сыновей Давида умерли. Среди сыновей Давида процветало противление, непослушание. И даже Соломон, тот из сынов Давида, которому предстояло построить храм, ушел в идолослужение, ушел в, извините, коллекционирование лошадей и жен. И после него Израиль разделился. Беда, горе преследовали Давида всю жизнь. Однако вина Давида не была записана на его небесный счет. На земле он испытывал последствия этого греха своего. И эти последствия его не оставляли. Но при этом его вина не была записана ему на небесный счет. Бог называет его мужем по сердцу своему. А вы, друзья, имеете ли вы сегодня радость прощения? Я понимаю, что каждый из нас несет по жизни определенный багаж. Да, мы отдаем его Христу, но багаж этот зачастую бывает очень тяжел, и отдаем мы его не сразу. Но вопрос, понимаете ли вы и принимаете ли вы своим сердцем, что если вы обратились к Богу, если ваше сердце устремлено к Богу, если вы принимаете его верой, то он прощает вас. даже если вы продолжаете жить на земле и испытывать последствия того, что натворили. 9 стих. Блаженство сие или благословение сие относится к обрезанию или и к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. Иными словами, давайте просто вспомним хронологию книги «Бытие». Вот эти слова о том, что поверил Авраам Богу, и Бог вменил ему это в праведность, были сказаны еще до установления обрезания. Это ответ еще на один аргумент, на одно возражение. Говорят о том, что ну вот, чтобы Бог принял Авраама или чтобы Бог принял Иудея, ему нужно было пройти обрезание. Нет, нет, нет. Сама эта история с принятием, сама эта история вменением праведности была еще до обрезания. И давайте об этом помнить. 11 стих. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел и он в необрезании. О чем это? Мы с вами, христиане из язычников, можем сегодня сказать, что Авраам и наш отец тоже. Он показал нам, что значит вера. И таким образом, по вере, он стал нашим отцом. Бог дал ему обещание задолго до того, как было дано обрезание. 14 стих. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Давайте здесь остановимся. Павел говорит следующее. Если наследство по закону, то вера бесполезна. Причем не только вера наша, но и вера самого Авраама. Ну и что, что поверил Авраам Богу? Закона-то еще тогда не было. 15 стих. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Мы об этом уже говорили, когда читали книгу «Бытие». Пока не было закона, не было основания также и спросить с человека. Так тогда получается, что лучше, чтобы закона не было. Конечно, это не так. Закон указывает на характер Бога и на характер человека, и закон заставляет нас задуматься о том, насколько мы не соответствуем Божьему характеру. А дальше происходит следующее. Я смотрю на Бога, я смотрю на себя, я вижу, какая огромная пропасть. Я говорю: Господи, у меня только одно основание. Я доверяю, что ты пересечешь эту пропасть. 19 стих. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Это указание на рождение Исаака. Исаак родился, когда и сам Авраам был уже в летах, и когда утроба Сары, как мы читаем, уже омертвела. Рождение Исаака во многом сродни воскресению мертвых. Бог дал Аврааму веру для того, чтобы принять обещание. Обещание сына, обещание Исаака. Бог дал веру и нам для того, чтобы принять воскресение Иисуса Христа. Кстати, да, у Авраама были сомнения. Да, у Авраама были падения. У нас тоже бывают и сомнения, и падения. Вспомните, например, жизнь Петра, вспомните свою жизнь. Но в конечном счете Бог поднимает нас. И главный вопрос остается тот же самый. Есть ли вера? И, наконец, 23-24 стихи. А, впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в Того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вот этот мостик между Авраамом и нами, этот мостик через Иисуса Христа. Авраам спасся по вере. Давид спасся по вере. Мы с вами спасаемся по вере. А о том, какие преимущества в жизни мы с вами имеем, поговорим в следующий раз. Пока же всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, интересные комментарии сегодня, и я не удивлен этому, потому что вот сама тема важна. Пишет слушатель, как часто вы грешите и как часто вы каетесь. И я вижу, что наши слушатели на этот вопрос стали отвечать и отвечают очень активно. Тут действительно вопрос не в том, чтобы количество покаяний было равно количеству грехов. Да? Вот согрешил, покаялся. Или еще лучше, как мне как-то сказали, надо, чтобы было покаяний больше, чем грехов, ну а вдруг про какие-то грехи забыл. Видите, какой здесь абсурд получается. А смысл в другом. Христос простил наши все грехи, и прошлые, и настоящие, и будущее. И наша первая встреча со Христом — это наше покаяние в грехах, когда действительно Христос входит в нашу жизнь, когда Он начинает жить и действовать в нас, делать свое дело в нас. Дух Святой живет в нас. Но дальше происходит исповедание грехов. Мы исповедуем свои грехи перед Ним. Потому что да, это уже не вот то покаяние первое, когда мы только-только уверовали, но мы признаемся Ему и перед Ним, и, кстати говоря, также и признаемся перед людьми. Есть люди для каждого христианина, в жизни каждого христианина есть люди, которые можно сказать, слушай, знаешь, вот смотри, вот что в моей жизни происходит, вот что творится. Тут еще есть в этом же письме вопрос, а как понять, что хватит каяться? Знаете что? Ведь Господь дает мир. Вот Он дает мир, когда мы приходим к Нему. И это не то, что хватит, типа, ну все, обо всем покаялся. А это когда Он напоминает, что грехи от нас удалены, как восток от запада. То есть удалены бесконечно. Об этом, кстати, о прощении пишет Анюточка Степашкина. «Как поступить с человеком, который поступил нехорошо против тебя?» Понимаю, что нужно простить и покрыть все Божьей любовью. Но нужно ли с этой любовью обсудить то, как этот поступок выглядел с моей стороны, и как это мудро сделать? Вы понимаете, что нужно, да? Иначе бы вы не задавали этот вопрос. И вы уже начинаете отвечать на этот вопрос. Вы говорите о поступке. Не о человеке, не о его сущности. Да, вот ты кидала, у тебя, значит, вот кидала его постоянное по жизни. Может быть, конечно, это и так. Бог с ним разберется. Однако это поступок, и как вы на него отреагировали. Более того, бывают случаи, когда другой человек совершенно не собирался нас обижать. Он не знал, что то, что он делает, будет обидно. Или понимал, что обидно, но не знал, что это будет настолько обидно. Поэтому поговорить, конечно, надо. Мы начинаем с того, что говорим с Богом, потом говорим с другим человеком. И ключевая вещь — я услышал или услышала то-то, я восприняла это или восприняла это так-то. Он, правда, может сказать «твои проблемы», но тогда вопрос следующий. Вот насколько он с уважением к нам относится, насколько он действительно, этот человек, с любовью к нам относится. Мы призваны делать все, что от нас зависит, для того, чтобы иметь мир с другими людьми. Обратите внимание на две составляющие. Иметь мир и то, что от нас зависит. Бог да поможет нам в этом. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии завтра встретимся. Бог даст, и всего доброго, и хранит Господь каждого из нас.
По страницам Библии. Продолжение следует.